Глава 14. Не от мира сего. В знаменитой молитве, которой молился Иисус в Гефсиманском саду перед арестом и судом, Он сказал о Своих учениках: «Они не от мира, как и Я не от мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 16 стих. Без сомнения, верующие находятся в мире. Им была дана особенная задача нести Евангелие во все народы. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. Однако в то же время они не от мира. Быть в мире, но не от мира – этот парадокс сообщался ранним христианам несколькими запоминающимися способами. Священная территория, святая земля и Божье присутствие. В 8 главе мы говорили о концепции священной территории. Для ветхозаветных израильтян Бог был абсолютно иным. Территория, на которой пребывало Его присутствие, была отделена от всех остальных территорий. Понятие священной территории не отрицает истины о том, что Бог вездесущ, находится везде одновременно. Таким образом, обозначалась территория, которую Бог избрал для встречи с Его народом. Отчасти именно в этом заключалось предназначение скинии и храма. Концепция священной территории объясняет не только множество израильских законов и ритуалов, но также подтверждает идею космической географии, идею о том, что мир был поделен между низшими богами и всемогущим Богом, Богом Израиля. Идея священной территории очень ярко освещена также и в Новом Завете. Достаточно спросить, где теперь находится присутствие Божье? И хотя Бог находится абсолютно везде, особым образом Он обитает в каждом верующем. Хотите – верьте, хотите – нет, но вы теперь являетесь священной территорией. Павел очень ясно сообщает, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. То же самое касается и той территории, где верующие собираются как группа. Павел пишет церкви в Коринфе и сообщает им, что коллективно они храм Божий. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Он говорит ефесским верующим о том, что они свои Богу, святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих, также 21 и 22 стихи. Отсюда следуют поразительные выводы. Большинству из нас знакомо высказывание Иисуса: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Что значит это утверждение в свете ветхозаветной идеи о священной территории? Оно значит, что всякий раз, когда собираются верующие, несмотря на то, что они находятся посреди сил тьмы, духовная земля, на которой они находятся, священна. Местом, которое в конце концов избрал Яхве для обитания в Ветхом Завете, был Израиль, а точнее храм в Иерусалиме. Израиль стал святой землей, потому что там пребывало присутствие Божье. Но эта святая земля находилась под угрозой окружающих народов и враждебных богов. Точно так же и сейчас верующие участвуют в духовной войне. Мы теперь Божий храм, особое место пребывания Божьего Духа, светильники Его присутствия. Мы рассеяны по всему миру, который находится в рабстве у сил тьмы. Предание сатане. На примере того, как Павел видел святость поместной церкви, можно хорошо проиллюстрировать эту концепцию. Каждая поместная община верующих была святой землей, местом, где нет места нераскаянному греху. В 8 главе мы рассмотрели, как Израиль разбирался с грехом, чтобы сохранить святость стана, священной территории. Мы также говорили о дне искупления, когда грехи народа ритуально переносились на козла, козла для Азазела. Левит, 16 глава, 8 стих и 10 стих. В то время считалось, что Азазел был демоническим существом, жившим в пустыне. Израильтяне отсылали козла в пустыню, и он уносил их грехи. Этим актом грехи народа символически транспортировались туда, где им было и место – пустыню вместо духовной тьмы. Павел призывает церковь в Коринфе разобраться с грехом таким же образом – отослать его туда, где ему и место. В 5 главе 1 послания к Коринфянам Павел пишет Коринфянам о человеке, который жил сексуально-аморальной жизнью, который нуждался в покаянии. Павел повелевает «предать такого человека сатане». 1 послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Идея ясна. Греху нет места на святой земле. Верующие должны были отлучить нераскаявшегося от церкви. 1 послание к Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стих. Быть изгнанным из церкви значит оказаться в сфере влияния сатаны, в мире. Павел надеялся, что результатом для нераскаявшегося человека будет сокрушение плоти, чтобы дух спасен был в день Господа. 1 послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Речь идет не о физической смерти, но о смерти плотских похотей, которые связывали этого человека. Послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. 1 послание к Коринфянам, 11 глава, с 32 по 33 стих. Крещение как духовная война. Позиция Петра по этому вопросу совпадала с позицией Павла. Верующие противостоят силам тьмы. Это мировоззрение войны можно обнаружить в одном из самых странных отрывков Нового Завета. В первом послании Петра, 3 главе, с 14 по 22 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Я уверен, что вы заметили странности в этом отрывке. Какое отношение к крещению имеют ковчег, Ной и духи в заключении? И разве этот текст не утверждает, что крещение нас спасает? Петр здесь рассуждает подобно тому, как это делает Павел в 5 главе послания к римлянам. В том отрывке Павел говорит об Иисусе, думая также об Адаме. В некотором смысле нам следует видеть в Иисусе противоположность Адама. Вот почему Павел говорит, «Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Иисуса, сделаются праведными многие». Послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. Когда же Петр пишет об Иисусе в 3 главе 1 послания Петра, он также думает, но только не об Адаме, а об Енохе. Однако Енох, по мнению Петра, не был противоположностью Иисуса. Енох служит аналогией тому, что Петр хочет сказать об Иисусе. Возможно, вы думаете, но какой в этом смысл? И действительно, в Ветхом Завете есть всего лишь несколько стихов о Енохе. Бытие 5 глава с 18 по 24 стих. Все, что мы можем узнать из этих стихов, это что Енох жил в период до Великого потопа, и что ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5 глава, 24 стих. Эти стихи никакого отношения к тому, что говорит Петр об Иисусе в первом послании Петра 3 главе, не имеют. Для того, чтобы понять, почему Енох напоминал Петру об Иисусе, нам следует осознать тот факт, что Петр читал о Енохе в иудейской литературе, которая не была частью ветхозаветного канона. И особенно это касается древней иудейской книги, которая многое сообщает о Енохе. Предсказуемо, название этой книги – «Первая книга Еноха». Эта книга восполняет пробелы в информации о том, что происходило во времена потопа. Особенно это касается эпизода в Бытии 6 главе с 1 по 4 стих, описывающего, как от союза сынов Божьих, Енох называет их стражами, с дочерями человеческими произошли гиганты, нефилимы. Когда Петр и Иуда писали об ангелах, которые согрешили во дни Ноя, 2 Петра, 2 глава с 4 по 5 стих и Иуда 6 стих, они ссылались на идеи, выраженные не в библейской истории о потопе, а в первой книге Еноха. Повествование о потопе в Бытии не говорится, например, что сверхъестественные сыны Божьи были заключены до конца дней в темницу в мире мертвых, преисподней. Зато об этом сообщает первая книга Еноха. Первая книга Еноха, 6 глава с 1 по 4 стих, 7 глава с 1 по 6 стих, 10 глава 4 стих, также с 11 по 13 стих. Что-то, что произошло с этими духами в темнице в первой книге Еноха, дало Петру определенное понимание об Иисусе. В истории, описанной в первой книге Еноха, Енох видит сон, в котором заключенные в темницу духи просят его ходатайствовать за них перед Богом. Ведь Енох ходил с Богом. Кто еще может попросить Бога отменить свое решение и отпустить их? Енох помолился, но ответ был неутешительным. Бог сказал твердое «нет». Енох передал Божий ответ. Он сошел к духам в темницу. Он сообщил им, что они все еще осуждены. Петр использует эту историю как аналогию того, что сделал Иисус. Петр хотел, чтобы мы поняли, что после своей смерти Иисус сошел в царство мертвых для того, чтобы передать сообщение для находящихся там восставших божественных существ. Когда они увидели Иисуса, входящего вместо мертвых, то наверняка подумали, что демоны победили и что они вскоре выйдут из темницы. Вместо этого Иисус сообщил им, что Он тут ненадолго, Он воскреснет. Все это было Божьим планом, они не победили, они все еще осуждены и обречены на погибель. Вот почему этот странный отрывок заканчивается тем, что Иисус, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Первое послание Петра, 3 глава, 22 стих. Почему же Петр все это связывает с крещением? По мнению Петра, смерть Иисуса и его воскресение, завершенное объявлением победы демоническим силам, символически отображены в крещении. Крещение – это символ смерти, погребения и воскресения Иисуса. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 11 стих. Для Петра крещение является образом всего этого, потому что это обещание доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Греческое слово, переведенное как «обещание», говорит об обете, который принимает на себя человек. Греческое слово, переведенное как «совесть», часто обозначает способность отличать добро от зла. Однако в данном случае это слово следует понимать иначе. Способность отличать добро от зла не имеет никакого отношения к смерти, погребению и воскресению Иисуса. Это греческое слово также может указывать на посвящение. Посвящение чему-то правильному, достойному, а не пустому и бессмысленному. Это как раз то, о чем говорит Петр в 3 главе 1 послания Петра. По сути, крещение – это клятва верности Богу и провозглашение перед демоническими силами, а также и перед присутствующими людьми, на чьей теперь вы стороне в духовной войне. Древние христиане понимали это лучше, чем мы. Именно из-за этого отрывка крещенские обряды ранней церкви включали в себя отречение от сатаны и его ангелов. Почему это важно? Во-первых, мы должны понять, что верующие – это святая земля, место обитания Божьего присутствия, славы Ветхого Завета. Живем ли мы согласно этой истине? Израильтяне и верующие во дни Иисуса чувствовали, что очень важно отличаться от неверующих. Но не потому, что верующие намеренно хотели быть странными до такой степени, что неверующие стремились избегать любых с ними контактов. Нет. Израиль должен был быть царством священников, народом святым. Исход 19 глава 6 стих. когда израильтяне жили согласно Божьему предназначению для своих детей, это вело их к плодоносной, продуктивной, счастливой жизни. Израиль должен был привлекать к истинному Богу порабощенные враждебными богами народы. Когда мы выстраиваем наше мировоззрение согласно Божьему плану о спасении людей из всех народов, включении их в его семью, то начинаем жить как люди не от мира сего. Что значит быть от мира сего? Это значит, что мы поглощены заботами мира, живем согласно устремлениям этого мира. Неверующим должно быть очевидно из нашей речи, поведения, этики, отношения к другим, что мы люди не циничные, не эгоистичные, не жесткие, что мы не пытаемся возвыситься за счет использования других. Мы не должны жить ради удовлетворения своих желаний. Мы должны быть противоположностью всего этого. Другими словами, мы должны жить так, как жил Иисус. Люди хотели находиться рядом с Ним, потому что Он отличался от всех остальных. Во-вторых, то, что мы делаем в наших церквах, должно возвышать Бога и Иисуса. В библейские времена посещение скинии или храма давало людям понимание Божьих совершенств, Его инаковости, а также Божьей любви к Его детям. Все это идет рука об руку. Зачем Бог, который ни в чем не нуждался, и который выше всего остального захотел иметь человеческую семью? Зачем Богу нужно было создавать новую семью после того, как Он отверг народы при Вавилонской башне, отдав их под власть иных богов? Почему бы Ему просто не оставить нас? Потому что Он нас любит. Божья любовь обретает для нас новый смысл, когда мы понимаем, что Бог мог бы ничего этого не делать. Он мог бы поступить иначе. Когда церковь говорит исключительно о Божьей любви, не указывая также на иронию этой любви в свете других Божьих атрибутов, верующие будут воспринимать ее как что-то само собой разумеющееся. Любовь становится дешевкой, если люди не осознают Божьей святости, например. Третье применение того, что мы обсуждали в этой главе, заключается в том, что силы тьмы знают из нашего поведения, на чьей стороне мы находимся. Они не глупы. Они видят нашу преданность Богу. Они видят, как мы поступаем согласно нашему решению следовать за Иисусом через такие вещи, как крещение или противление греху. Но также они видят, когда мы не верны Богу. Они понимают, насколько мы тогда становимся уязвимыми. Верим мы в это или нет, но за нами наблюдают обе стороны духовной войны. Эти истины легче понять, чем жить согласно им. Хотя мы и искуплены, однако все еще несем в себе след грехопадения. Для того, чтобы жить согласно этим истинам, нам следует помнить, ради чего мы здесь. Ради чего мы живем, как странники и пришельцы в этом мире. Как и Иисус, мы не от мира сего. В мире, но не от мира. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Этот контраст, а также наш статус, станут еще более очевидными, когда мы осознаем, что значит быть Божьими детьми.